Мы продолжим сегодня говорить о атаках, которые переживает сегодня церковь. Церковь во всем мире, поместные церкви. Мы сделали обзор такой в течение нескольких проповедей о том, как сатана, как силы тьмы, как смерть пыталась всячески атаковать церковь. И из поколения в поколение мы видели, как исполняется обещание Божье, что врата ада, смерть не одолеет церковь. Почему? Потому что Христос ее создал, и это его церковь. И она всегда будет жить, как бы ни казалось нам, что церковь занимает какое-то незначительное место в жизни этого мира, общества, особенно глядя на эти автомобили, на количество людей, съехавшихся по поводу собак, но не по поводу собрания, проповеди. Мне трудно поверить, что когда-либо на наши собрания будет приезжать столько людей. Я просто не верю в это. Если это произойдет, это будет невероятное чудо для меня. Потому что то, что здесь звучит, редкие люди хотят слышать. Я верю, что только люди, ведомые Богом, побуждаемые Богом, спасенные Богом, а их немного в этом мире, с радостью слушают то, что здесь звучит с этой кафедры. Ты сказал, что будет момент, когда ты спасешь нас, дашь нам новое сердце, новый разум, сделаешь нас людьми, которые в состоянии будут понимать истины твои. И ты обещал, что пошлешь Духа Святого Утешителя, наставника, учителя, который будет учить и наставлять церковь твою. Ты послал Слово Твое и дал его нам в руки. Ты обещал, Господь, что позаботишься о нас. Ты обещал, что избавишь нас от всякой неправды, очистишь нас от всякой неправды, от всякого греха. И мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы Ты продолжал процесс освящения, процесс очищения в нашей жизни. Ты видишь, Господь, как сильно наша душа тянется к потокам вод, которые от Тебя исходят, как сильно наши души нуждаются в Твоем укреплении, как сильно мы нуждаемся, Господь, жить в истине, и как много людей, которые в этом зале постоянно колеблются, постоянно увлекаются разного ветра учений, постоянно мечутся в поисках каких-то ключей для духовной зрелости, для духовного возрастания. Сколько отмычек им предлагают в этой жизни, сколько ключей ложных, они не подходят, они ломаются, на это все уходит время, люди страдают. Умоляю Тебя, Отец, пожалуйста, учи нас, Господь, стоять в истине. Учи нас различать ложь, учи нас держаться истины. Молю Тебя, пожалуйста, тех людей, которые нуждаются в том, чтобы пробудиться от сна и идти по пути, который Ты определил, разбуди их, Господь. Люди, которые колеблются, утверди их, чтобы они твердо стояли на этом пути. Те, кто сбились с этого пути, верни их на путь истины. Верни их на узкий тернистый путь широкого и просторного. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, позаботься о нас. Ты видишь, как сильно мы стремимся к Слову Твоему. Мы делаем зачастую все, что можем. Ты видишь, Господь, наши стремления. Мы здесь, наши Библии с нами. Наши сердца открыты. Мы старались всячески отдохнуть перед сегодняшним собранием, приготовиться, не опоздать. Пожалуйста, Господь, прими нашу нужду в Тебе. Будь нашим наставником и учителем. Защищай меня от неправильного понимания Писания и от неправильной проповеди Писания. Храни меня, Господь, чтобы я не сказал ничего лишнего. А если я вдруг что-то допущу ошибку, защищай всю церковь, всех слушателей от неправильного понимания того, что Ты хочешь донести. Молимся Тебе, Господь, уповаем на Тебя, благодарим Тебя за Твою любовь и за Твое посвящение нам. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. 7 глава Матфея. Мы прочитаем текст, который читали в прошлый раз. Вернемся к тексту, напомним себе истины, которые проповедовал Иисус Христос. 7 глава Матфея. С 13 стиха. Иисус продолжает проповедовать и говорит такие слова своим слушателям и нам в том числе. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Хочу обратить ваше внимание на то, что многие идут этими путями. Многие входят в широкие врата и идут ложными путями, которые ведут в погибель. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Какой контраст! Многие идут в широкие врата, идут многими путями, идут к спасению, верят, что они идут, стоят на пути спасения, проживают всю свою жизнь, и их в конце концов ждет трагедия. И немногие люди попадают в узкие врата и идут по узкому пути и обретают жизнь вечную. И здесь самое время опять сегодня себе задать вопрос, вхожу ли я в число этих немногих? Это проповедь Иисуса Христа о жизни и смерти, о вечной жизни и о вечной смерти. Дальше Иисус объясняет, что приводит к тому, что люди попадают в широкие врата, на широкий путь. Лжепророки, которые толкают их. Лжепророки, которые отвлекают их, увлекают их, обольщают их, сбивают их с пути. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Иисусу Христу, Господи, Господин, Владыка, Хозяин, Господи, войдет в Царство Небесное, но войдет туда, исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Невероятные события происходили в их жизни. У меня таких вещей нет, как у них. Мою жизнь не сопровождают такие невероятные события, которые были в их жизни. У них были какие-то особенный опыт, особенная практика, чудеса, особенные какие-то практики. Это замечали люди, это подтверждалось, это повторялось неоднократно. Они делали это во имя Иисуса Христа, во имя Господа, говоря о том, что они от Иисуса Христа и для Иисуса Христа все это делают. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Сложность не в том, что они делали, сложность в том, что они не были Христовыми. Проблема не в том, грех не в том, что они делали. Суть была в том, что Христос их не знал, Христос их не посылал. Они сами пошли, как бы сами, потому что то, что они делали, человек сам по себе не может делать, либо он просто шарлатан и имитирует какие-то действия. Это трагично, то, что услышали эти люди. И это, в принципе, то, что делают лжепророки. Они тянут за собой всех остальных, чтобы люди, в конце концов, услышали в конце своей жизни то же самое, что услышат эти лжепророки. Они услышат, отойди от меня, я никогда не знал тебя. Но, Господи, я тебя знал, я тебя исповедовал, я верил в тебя, мой крестик, моя икона или изображение, или стихи в комнате в моей, мое хождение в церковь, да, нерегулярно, Господи, да, и не всегда я мог спокойно быть на собрании, но я же, ты же видишь, я же делал это все моя жизнь была, и как ужасно услышать такие слова, отойди от меня, никогда тебя не знал. Итак, стоят лжепророки на пути каждого из нас. Я хочу, чтобы мы сейчас не думали о том, что Иисус проповедовал каким-то инопланетянам на другой планете. Это проповедь сегодня для нас с вами. Сегодня все мы стоим на пути или стоим у дверей. Кто-то еще стоит у дверей. Кто-то еще размышляет о том, стать ли на узкий путь и следовать узким тернистым путем, ведущим в жизнь. Это путь Иисуса Христа. Но вы уже точно стоите на широком пути, потому что нет промежуточного пути. Нет какого-то третьего пути. Есть только два пути в этом мире. Об этом говорит Бог в своем слове. При этом есть разные мнения по этому поводу. Лжепророки сбивают людей с пути, и мы уже увидели то, что это много людей. Мы в прошлый раз начали разбирать три момента проповеди Иисуса Христа из этого текста. Первый момент – это лжепророки и определение лжепророков. Второй момент – это опасность лжепророка. И третье, это то, что мы сегодня разберем, это отношение к лжепророку. Но прежде чем мы перейдем к отношению к лжепророку, или как нам поступать с лжепророками, как нам различать лжепророка, как нам разоблачать лжепророков, я хочу еще несколько стихов напомнить. Бог говорил через пророков, Бог предупреждал народ Божий, и нас с вами в том числе, о том, что лжепророки будут, они восстанут. Второе, Бог учил о том, что народ захочет иметь лжепророков. С одной стороны, они сами будут восставать и навязывать себя. С другой стороны, люди предрасположены к тому, чтобы принимать лжепророков. Прочитаю один из текстов Иеремии, 14 глава, 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего». Они пришли, я их не посылал, они сами пришли. И они проповедуют, и делают это ярко, и делают это влиятельно. Они рассказывают то, что им нравится, то, что им хочется. Более того, они рассказывают что-то, что будет нравиться другим людям. Они хотят быть популярными, они хотят быть востребованными. Они боятся, если у них не будет последователей. Они боятся, если их церковь будет маленькая. Они боятся, если очередь на их консультации истощится. Они понимают, что есть спрос, есть потребители. Этим потребителям нужен определенный продукт. Это секрет любого маркетинга. И, к сожалению, многие церкви занимаются маркетингом, и дай Бог, чтобы наша церковь никогда этим не занималась. Хотя всегда есть огромное искушение сделать что-то в церкви, что привлекло бы как можно большее количество людей. Народ захочет лжепророков. Два текста прочитаю. Исаия 30 глава, 9-11 стих. «Ибо это народ мятежный, говорит Господь, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня». Они не хотят слушать закон Божий. Таких людей очень много. «Которые провидящим говорят, лжепророкам говорят, предстаньте, перестаньте провидеть, и пророкам говорят, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших, святого Израилева». Люди не хотят, чтобы им говорили из слова о Боге, таким, каким Бог есть, таким, каким люди есть. Они подают заявку этим лжеучителям, лжепророкам. Перестаньте нам пророчествовать о Боге. Хватит нам из Библии. Мы уже наелись. Достаточно. И еще. Негодование, которое Господь выражает. Иеремия 5 глава 30-31 стих. «Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют посредством их». Лжепророков. «И народ мой любит все это. Что же вы будете делать после всего этого?» Народ все это любит, им нравится. В тот раз мы рассмотрели истинного пророка. Истинный пророк всегда заинтересован в одном. Есть второстепенные на третьем месте моменты, которые он заинтересован. Но его интересует первое. Обратить людей к Богу. Если он видит, что люди сокрушаются перед Богом, возвращаются к Богу, примиряются с Богом, он будет всегда счастлив. Все остальное потом, все остальные моменты, но он будет радоваться и будет доволен тому, что люди обращаются к Богу. И он не найдет покоя, если люди не обращаются к Богу, а живут среди идолов или следуют за идолами. Лжепророки всегда были среди народа Божьего, и они всегда будут. Они всегда уводили людей от Бога. Или поддерживали их бунт против Бога. Вот чем занимаются лжепророки. Либо уводят, либо поддерживают. Но все это связано с тем, чтобы поддержать восстание против Бога, бунт и противление Богу. В чем опасность лжепророков мы в тот раз рассмотрели? Опасность лжепророков в том, что они внешне одни, а внутренне они волки хищные. И здесь нужно опять обратить внимание на 15 стих. Посмотрите еще раз. Не закрывайте это место, мы к нему будем обращаться. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам В овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Внешне они одни, а внутри они волки хищные. В 10 главе Иоанна мы в тот раз рассмотрели три категории пастыров, три категории людей, относящихся к стаду Божьему, так или иначе. Мы увидели доброго пастыря, который душу свою полагает за овец, который озабочен их состоянием и ведет их так, как Бог задумал, так как им будет хорошо, и он заботится о них. А самое лучшее для любого человека – это быть с Богом и иметь мир с Богом. Хотя, возможно, пастух мог повести своих овец трудным путем. И овцам зачастую непонятно, что с ними делают. Например, зачем их стригут, заломали, что-то делают с ними, или лечат какую-то рану, жгут огнем, поливают какой-то вонючей смесью, и это печет и жжет. Это непонятно, что это такое. Но пастух заботится, он спасает, он переступает через эти трудности. Возможно, даже кто-то там кусаться может начать, но он это делает, он заботится, он не останавливается, как бы это трудно ни было. Есть наемники, пастыри-наемники. Это пастыри, которые до трудностей пасут стадо Божье. Наступают трудности, и они убегают. Они уходят. То ли они волка видят хищного, то ли они видят любого рода другие трудности, то ли они уже устали, то ли им зарплату понизили, то ли поддержки нет. Самые разные могут быть причины. Они озабочены собой, не Богом и его стадом. Мне было невероятно мерзко однажды слышать такое предположение относительно меня и моего супастора и нашей церкви, с другими лидерами и служителями нашей церкви. У нас однажды были трудности с арендой. Финансовые и практически мы не могли найти аренду. То есть у нас было очень мало денег, и вся аренда была дорогая, и все залы, которые дешевые, уже заняты разного рода христианскими группами. И мы разговаривали с одним служителем такого достаточно высокого ранга, с другой страны, одной из западных стран. И он, когда узнал о нашей ситуации, он искренне пытался помочь нам, отчаянно пытался помочь, найти средства, не нашел, звонит нам, мы общаемся в скайпе, делаем конференцию, и он спрашивает, ну вот результат, ничего нет, и у вас ничего нет, что вы теперь, ну может быть есть опасность или есть перспектива того, что вы должны будете церковь распустить. И я сначала подумал, он шутит, или может быть я английский плохо понял. Он реально думал, что мы должны распустить собрание. Ну, не получается, ну, нет возможности арендовать помещение. Ну, значит, нет, значит, все. И потом я узнаю со временем о том, что есть такие служители, есть такие подходы. Когда просто церковь существует до того момента, когда появляются какие-то трудности, серьезные трудности, серьезные трудности. И просто распускают церковь. Это, ну, невероятно для меня, мне на голову это не налазило. Как это так? И я говорю Коле, моему супастору, слушай, ну ведь можно же вот опуститься до такого уровня пасторства? Ну вот реально, Господи, я говорю, Коля, ну извините, ну ударь меня, если вдруг я буду к этому тендировать, останови меня, отрезви меня, убей меня, отрави меня. Ну если я до такого пасторства докачусь, оставлять из-за трудностей Церковь Божию. Хотя при этом я понимаю, что могут быть невероятные трудности в жизни, я не знаю, но это просто, ну это немыслимо. И мы увидели пастыря-волка. Это пастырь, который очень опасный. Мы не знаем его внутренность. Вот в этом его опасность. Он приходит в овечьей одежде. Вот в чем его опасность. Не в шкуре овцы. Он приходит одетый в одежду пастыря. Люди смотрят на его внешность и не говорят, это пастор церкви. Он хочет быть в этой церкви, они его принимают, потому что он в одежде пастора. Он был кем-то рукоположен, или так сложились обстоятельства, что он стал пастором церкви. Он совершал какое-то служение или совершает сегодня. Он пишет какие-то работы, он ведет какую-то деятельность, и все его воспринимают как пастора. Волки хищные приходят не переодетыми в овцу, а переодетыми в пастыря, в одежду пастыря. Лжепророк одевает одежду лжепророка, а лжепастырь одевает одежду пастыря. И это страшно, и это опасно. Также мы посмотрели в тот раз о том, что существует три типа лжепророков. Первый – это еретики, и отступники от веры – это вторые. И их легко увидеть. Еретик – это тот, который всегда учит вразрез с Писанием. Он всегда учит другому учению. Его легко увидеть, его легко распознать. Легко распознать того, кто отступил от веры. Он верил, у него было правильное богословие, у него были правильные библейские представления. Потом он увлекся каким-то ветром учений, где-то какие-то изменились обстоятельства, у него поменялись убеждения, и он уже частично верит по-другому и тендирует к этому все больше и больше. И вот он уже по-другому верит. Его тоже легко заметить. Если ты знаешь Писание, тебе легко его распознать. Но есть обольститель, это номер три. Именно о них говорится в 15 стихе. «Берегитесь лжепророков, которые пришли к вам в виде пастыров, в виде пастухов. Когда они приходят к вам через радио, когда они приходят к вам через телевидение, когда они приходят к вам в церковь или приглашают к себе в церковь. Или стучатся вам в дверь, стучатся вам в дом и так дальше. Эти люди говорят об Иисусе, они говорят о кресте, о Боге. Он говорит о церкви, этот лжепророк, о Библии, о Духе Святом. Он постоянно вращается в кругах христиан, его признают за своего. Он выступает по радио, по телевидению, они проповедуют с кафедры, он пишет книги, выглядит как христианин. Но это именно те, о ком говорит Иисус Христос. Иисус предостерегает нас от тех, которые скрытые разрушители, которые выглядят как учителя, как христиане. Но все это лишь маска. И мы читали о Джимми Джонсе в прошлый раз, невероятная история. Я знаю, что многие люди за прошлую неделю посмотрели о нем и фильм, и прочитали статью, и другие факторы, и узнали о том, как он манипулировал людьми, как Коммунистическая партия Советского Союза принимала в этом участие. Очень много интересного, но он обольстил огромное количество людей, именно духовно, именно в контексте, как лжеучитель, лжепророк, манипулировал Писанием. И переслушайте прошлую проповедь, я много об этом читал, или на сайте почитайте его историю. Итак, мы продолжаем разбирать три момента проповеди Иисуса Христа из 7 главы. Первое, мы говорим о лжепророках, второе, об опасности мы уже поговорили, и третье, мы сейчас говорим с вами о том, какое иметь отношение к лжепророкам. И для того, чтобы рассмотреть, какое отношение иметь к лжепророкам, как различать лжепророков, мы пять действий, скажем так, со своей стороны, что мы можем делать, какое мы должны иметь отношение к лжепророкам, какую мы должны занимать позицию, какие практики мы должны иметь, такая более практическая часть для нас с вами. Мы пять моментов рассмотрим. Первое – быть внимательным, второе – распознавать лжепророка, третье – остерегаться лжепророка, четвертое – демонстрировать свою позицию по отношению к лжепророку, и пятое – пребывать в том, в чем ты научен, и пребывать в истине и расти дальше. Пять практических моментов, что мы можем делать в свете того, о чем говорим. Итак, первое – быть внимательным, бодрствовать, быть внимательным, настороженным. Это то, к чему призывает нас Писание. Быть в напряжении, быть в настороженном состоянии. Не расслабляться и не раздеваться. У меня иногда жена или вот теща гостит в последнее время, спрашивает меня: «Саша, что ты не переодеваешься? Ты дома целый день пришел, как бы, может, ты переоделся бы в домашнюю одежду?» А я хожу именно в том, в чем пришел. Я говорю: «Мам, не могу. Ну, как бы мне сейчас, ну, я должен дальше быть в собранном состоянии. Потому что я сейчас расклеюсь, как бы, служить пастором дома зачастую нелегко. Готовиться к проповеди, думать о людях, думать о церкви, думать о слове, думать о Боге. Поэтому иногда приходится как-то так ставить себе такие условия специально. Или она спрашивает: «Ты целый день не ел, покушай». Я говорю: «Не ел и не планирую есть, потому что я сейчас поем и расклеюсь». Надо быть собранным, надо бодрствовать, надо быть настороженным. Если говорить о лжепророках, то в определенном смысле у нас должны быть ушки на макушке. Мы должны подозрительно относиться к окружающим людям. И я сейчас говорю вам, наверное, вещи, от которых вы пытаетесь избавиться в своей жизни. Быть попроще, с людьми. И это правильно, если речь не идет о лжепророках. Ефесянам 5 глава, 6 стих. Ефесянам 5 глава, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Ефесянам 5:6. «Никто да не обольщает вас». Не обольщает, значит, не вводит в заблуждение, не обманывает, не прельщает, не пытается вас обхитрить. «Никто да не вводит вас в заблуждение». Чем? Посредством чего? пустыми словами или безосновательными словами, словами, убеждениями, взглядами, размышлениями, которые не стоят на слове, у которых нет основания. Есть одно основание – это Иисус Христос, Его Слово, Его проповедь, Его апостолы, Его ученики. Это единственное основание в этом мире. Это маленькая точка, к которой сходится все, 66 книг Библии. Это единственное основание. Это маленький камушек, это маленькая книга, образно говоря, на которой можно стоять на одной ноге, и у тебя нет другого основания. А они приходят, и они предлагают тебе другое основание. Они предлагают тебе другие слова, которые не имеют под собой основания. Ибо это приходит, за это приходит гнев Божий на сынов противления. Еще один текст. Колоссянам 2:8. Смотрите, внимательно смотрите, рассматривайте, наблюдайте, вертите головой, всматривайтесь. Смотрите, братья мои, чтобы кто не увлек вас, не увлек, значит, не похитил или не увел вас в плен. Кому он обращается? К братьям. Кто такие братья? Это верующие люди. Кому он писал? Он писал в церкви в Колоссах, пасторам, диаконам, пресвитерам, ведущим домашних групп, служителям детского служения, мужьям, женам, детям, всем, кто в этой поместной церкви. Он обращался к людям, у которых есть Дух Святой, которые рожденные свыше, людям, которых пастор является Иисус Христос. Он их предупреждает: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас, не похитил, не увел в плен вас, посредством чего? Посредством философий и пустых, безосновательных обольщений по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Откройте вместе со мной 1 Петра. Очень важный текст. Апостол Петр пишет верующим людям, христианам, таким же, как мы с вами, с разного рода зрелостью, в том числе и пасторам, и служителям церквей. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Трезвитесь, сделайтесь трезвыми, будьте рассудительными. Вот значение этого слова. Будьте рассудительны, рассуждайте, думайте. Не будьте в полудреме, в полусне. Не будьте опьянены иллюзиями, что все хорошо, все нормально. Самое главное в моей жизни произошло. Трезвитесь, бодрствуйте, быть настороженным, быть начеку, быть в напряженном состоянии, внимательно наблюдать, быть настороженным, бодрствуйте. Почему? Потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, кого пожрать, противостоя верой. Вот это реальность верующих, кому он пишет. Неужели мы находимся с вами в другой ситуации, в той же самой ситуации? Итак, первое – бодрствуйте. Второе – распознавать лжепророка. Об этом мы поговорим подробнее. Распознавайте лжепророка. Как же их распознать? Как они выглядят? Второй момент или третий момент – это могу ли я знать? Можешь ты распознать? Если ты недавно уверовала, Люда стояла, рассказывала, как она недавно обратилась, может ли Люда распознать лжепророка? Или это удел каких-то людей, которые имеют особенные знания? Ну, во-первых, есть обещание. Обещание мы видим, опять же, в том тексте, который мы читаем. Давайте еще раз откроем Матфея, 7 глава, вернемся. 16 стих. Берегитесь лжепророков, 15 стих, они волки хищные. И 16. По плодам их узнаете их. Это обещание. Он говорит, вы можете узнать их. Вы их узнаете. Они станут для вас очевидны. Они от вас не спрячутся. Если вы пойдете определенным путем, и потом он объясняет, каким путем идти, вы их узнаете, вы их увидите, вы их разоблачите. Здесь же можно задать вопрос, интересный вопрос задают люди. Они спрашивают, а может ли лжепророк не знать, что он лжепророк? Да, может. Он может не знать, что он обманут и занимается, и принадлежит к лжепророкам. И если вы его разоблачите, вы ему можете рассказать о том, что есть спасение, и о том, что ему нужно спасаться, И у него огромные проблемы. Он в ужасном состоянии находится. Первое. Как распознать лжепророка? Итак, первое. Обратите внимание на то, о чем они, эти проповедники, эти учителя, не проповедуют. Друзья, это бесценное наставление, которое я вам передаю. Это находка, это секрет, это, этим нужно вооружиться. Обратите внимание на что, о чем они не проповедуют. Они никогда не проповедуют о некоторых истинах Писания. Да, можно увидеть, о чем они проповедуют, но обратите внимание, о чем они не проповедуют. Раз не проповедуют, два не проповедуют, три не проповедуют. И вы слышите, что у него вообще в его репертуаре, в его сборнике проповедей вообще нет этих истин. Он об этом не говорит. Как только доходит до каких-то истин, он уклоняется, объясняет, как-то округляет, пытается как-то улизнуть с этой темы. Острые углы делает круглыми. Их можно распознать по тому, о чем они никогда не говорят, а не по тому, о чем они говорят. Они не говорят о грехе, они не говорят о аде, они не говорят о плаче и кротости, не говорят о смирении, сокрушении, они не говорят о том, как быть счастливым, они говорят только о том, как быть счастливым, как быть успешным, как исцеляться. Второе. Обратите внимание на характер и внутреннее устройство служителя. Как распознать лжеучителя? Обратите внимание на характер и внутреннее устройство. Давайте прочитаем 16 и 20 стих. «По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Такой вопрос ироничный достаточно. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Какое дерево, такие плоды? Хотите узнать, какое дерево? Посмотрите на его плоды. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Написано в Писании, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Для Бога не нужно видеть плоды человека, чтобы судить о человеке. Он знает сердце человека. Поэтому любые плоды, которые вешаются на дерево, и любые маскировки, Бог не принимает. Он говорит, мне ваши жертвы не нужны. Я знаю ваше состояние. Но для нас очень важен путь познания посредством плодов. Мы не боги, мы не всеведущие, мы не сердцеведцы. Поэтому Господь учит нас и наставляет нас, как узнавать лжепророка, как распознать его характер, его внутреннее устройство. Каждый проповедник, который живет не так, как проповедует, будет иметь огромные проблемы в своей жизни. Совершенны ли проповедники, которые проповедуют? Нет. Все ли у них в точности выходит делать? Нет. Но если он проповедует о том, чего сам не делает, и он в этом постоянен, и у него в этом нет борьбы, у него нет в этом преображения, у него нет в этом изменений, огромная вероятность, что этого человека Бог не посылал. В 100 году до нашей эры были написаны христианские книги, которые называются Дидаха. До 100 года происходило формирование церкви, и была сформирована позиция, в том числе и по вопросам, как вести себя с лжеучителями, лжепророками и лжеапостолами. В своих книгах, которые назывались книги инструкции, это старались позаботиться о церквах. Потому что очень многие церкви не имели пасторов, они ждали, когда вырастут там пастора. Или они ждали, когда придут какие-то братья и поддержат. Потому что христианство распространилось невероятно быстро. И вот приходили лжеапостолы, лжеучителя, и пастора, которые научились различать эти вопросы, пытались наставить церкви, они писали такие инструкции, писали целые книги, целые труды. Эти труды есть, их можно почитать. В своих книгах, инструкциях они использовали слово «кристепорес». Оно означает «торговцы Христом», лжеучителя. Они не называли лжеучителя, они обобщали вот их всех лжеучителей, лжеапостолов, которые используют церковь, имя Иисуса Христа для своего обогащения, для своей популярности, для своих корыстных целей. Они их называли торговцами Христом. Цитата из этой книги «Правила в помощь верующим». Вот такая цитата. «Истинному пророку оказывая глубокое почтение. Ему следует оказывать гостеприимство в его странствовании, в его путешествии. Его словами никогда не пренебрегай, ни в чем не ограничивай его. Но он должен оставаться у вас в доме один день. Если необходимо, то и второй день. Если он остался на третий день, он уже пророк. Вот такие серьезные предупреждения, блин. Такая позиция серьезная. Он никогда не должен ничего просить, кроме хлеба. Если он попросил денег, значит, он уже пророк. Он уже пророк, если хочет проводить время в вашем доме праздно, если хочет денег, если не живет так, как учит. И много-много еще предписаний относительно того, как распознать. Самое опасное то, что их, этих волков, переодетых в пастухов, принимают за служителей Божьих. На какие плоды служителя стоит смотреть? Четыре основных плода в жизни лжепророка. Характер, доктрина человека, во что он верит, характер его учеников и жизненный итог его жизни. Давайте немного больше остановимся на характере человека. Каков этот человек? Каковы его побуждения, мысли, взгляды, поступки? Какой образ жизни он ведет? Какой пример он подает ближним своим, домашним своим? Характер берет свое начало из мыслей и заканчивается поступками. Первый такой подпункт, что ли. Первое, умеет ли он каяться? Обратите на это внимание. То есть у него будут ошибки, он будет как-то поступать. Все христиане, все служители, все пастора допускают ошибки. Здесь нет такого, ага, проповедовал об одном, поступил по-другому. Понятно, очень легко. Придите к нему, спросите у него, видит ли он, что он проповедует не так, живет не так, как проповедует. И посмотрите на его реакцию, как он будет реагировать. Умеет ли он каяться? Как узнать, покаялся ли человек? Очень многие люди воспринимают покаяние, что человек говорит спасибо, это действительно обо мне, я прошу прощения, что так поступил. Я сожалею, что попал в эту ситуацию. Я сожалею, что причинил тебе боль. Казалось бы, что это покаяние, но это часть покаяния. Один человек обличал меня однажды, и я такого никогда не слышал. Как он это сделал? Это было библейски правильно. Он сказал мне, что я поступаю плохо по отношению к людям, и посмотрел на то, согласен ли я и как я это воспринимаю. Я действительно согласился с тем, что он сказал. Я даже пережил некоторую такую печаль на сердце своем, но не показал виду по поводу того, что я сделал. Но он на этом не остановился. Он сделал невероятно сложное в контексте меня, кто знает меня, как со мной разговаривать и так дальше. Он задал вопрос, а что ты будешь дальше с этим делать? Какой твой план? Вот это он меня поставил в ситуацию сложную. Попросить прощения мне было легко. Но чтобы подумать о том, как я буду дальше поступать, мне было тяжело. Я мучился минут 20, я ему назвал три момента, которые я собираюсь сделать. И знаете, что он сделал? Он записал эти три момента. Это было очень неловко. И ему было неловко. У него были красные щеки. У него дрожала рука. Но он это все записал. И я подумал, вот это уровень, вот это он библейски правильно поступает. Он хочет увидеть плоды моего покаяния. Потому что истинное покаяние, оно всегда сопровождается плодами. Если у этого человека покаяние и достойный реальный плод покаяния, изменяется ли его практическая жизнь? Вспомните, пожалуйста, Луки 3 глава. Пометьте себе, кто записывает. Иоанн Креститель проповедует и говорит людям, которые идут к нему креститься, фарисеям, учителям закона Божьего, идут к нему креститься. Он говорит, порождение ехидна, хитрые люди. Кто вас обманул? Кто вам дал ложную надежду? Вы не скроетесь от гнева Божьего. Бог вас накажет. Вы внешне Делайте вид, что вы каетесь. Внутри у вас мерзость, внутри у вас нет раскаяния. Сотворите должный плод покаяния. Он их всех обличает, кому-то отказывает, кого-то не крестит. Такое создается напряжение. Люди кричат ему, что нам делать? Что же нам делать, спрашивает народ. 10 стих. Он сказал им в ответ, вот что Иисус говорит. Что вам делать, я вам скажу. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, делай то же самое. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Он говорит о практической жизни. Перестаньте забирать, перестаньте обижать людей, перестаньте брать то, что вам не принадлежит. Практически. Вы каетесь? Вот я вам говорю. Я вам объясняю, что есть истинное покаяние. Практику вашу измените. Второй момент относительно характера человека, которого вы пытаетесь различить. Постарайтесь рассмотреть растление, которое прячется в характере его. Это, конечно, надо сильно сблизиться с человеком, или очень подружиться, или быть внимательным. Нужно обратить внимание на побуждение его сердца. Если им не движет желание прославить Бога и найти только Его славу, то он, вероятнее всего, Богом не посланный. Если им не движет желание быть чистым от греха, и он для чистоты от греха многим не жертвует, а только стремится к этому, то это очень серьезно. Если им не движет смирение и самоуничижение. Самоуничижение сейчас очень непопулярная такая вещь в обществе. То есть многие люди борются с таким осознанием себя. Но я знаю, сколько людей в нашей церкви находит радость в том, что они, как говорится, самоуничижаются. Потому что они понимают свое подлинное состояние без Христа. И они восхищаются Христом все больше и больше на фоне того, как они больше и больше признают свою ничтожность. Пророк Исаия сказал о таких людях, которые прячутся. Вся их внешняя одежда – это грязная, запачканная одежда. Такой пример. Фарисеям удалось внешне очищаться. Сам Иисус на это указал. Он сказал, у вас хорошо получается внешне выглядеть хорошо. Поэтому он указывал на их внутреннее растление. Кто любит изучать Священное Писание, любит анализировать, я вам очень сильно рекомендую изучить 2 Петра, 2 главу 19-20 стих. Я, к сожалению, не могу сейчас остановиться и разбирать это. 2 Петра 2, 19-20. Там есть такой стих, который разоблачает лжепророков и их состояние. Лжехристиан в том числе. Петр пишет такие слова. Они обещают им, тем, кому проповедуют, тем, на кого они влияют, они обещают свободу. То есть они говорят, то, что я вам проповедую, сделает вас свободными, будучи сами рабами тления. Говорят о свободе, будучи рабами. Дальше. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Разъяснение такое. Ибо если... Избегнув скверны мира, они избежали скверны мира. Они избежали определенных жизненных практик. Они перестали заниматься разными вещами. Они вроде бы как очистились в практической своей жизни. Через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, может быть, начали Ему подражать, начали быть на Него похожими, начали делать так, как Христос учил. А дальше написано, опять запутываются в них и побеждаются ими, кем? Сквернами. То последнее бывает для них таковы хуже первого. То есть получается, что они внешне изменились, внутренне не изменились, а потом возвращаются и опять к плохой внешней практике. Понимаете, да? Вот почему есть такой подход относительно служителей. Люди, которые хотят стать служителями, сообщают об этом служителям церкви, и служители церкви говорят, хорошо, пусть пройдет время, мы хотим посмотреть на твой характер, на тебя, каков ты, кто ты есть. Не получилось ли так, что ты внешне очистился, сам организовался, дисциплинировал себя, потому что есть такие волевые люди, талантливые, очень способные, это сильная черта их жизни. Но время все равно выявит это. Господь через время проявит. Они не смогут. Если они рабы внутреннего растления, если они привязаны к этому, то это вылезет наружу. Обязательно вылезет. Лжепророки очищаются внешне, но внутри они полны похотей, сильных неудержимых желаний в свою пользу. Они хотят жить для себя, иметь все для себя и думают только о себе. И здесь на первый план выходят заповеди блаженства. Пребывает ли он в нищете духа? Пребывает ли он в глубоком смирении? Умеет ли он плакать и сожалеть о грехе? Жаждет ли он, голодает ли он по праведности? Стремится ли он к милосердию? Творит ли он мир? Стремится ли он к миру? Готов ли он быть гонимым? Готов ли он нести поношение и презрение? Готов ли он быть гонимым за Христа? Эти люди, они служат ради престижа. Они дерзкие, самонадеянные, своевольные, не страшатся зло высказываться, самовлюблены, сосредоточены на самих себе, на своем продвижении. Они завистливые, они соревнуются, они к себе снисходительны, к другим требовательны. Они нечестны, они не плачут о своих грехах, не смиряются перед Богом, не ищут мест в задних рядах. Они всегда хотят быть впереди. Берегитесь таких, предупреждает Писание. Одна очень важная цитата. Христианина можно узнать по его наружности. Человек, который на самом деле верит в святость Божью, осознает собственную греховность, нечистоту собственного сердца. Человек, который верит в суд Божий, в ад и вечные муки. Человек, который верит, что он сам по себе отвратительный и беспомощный человек, верит, что только благодаря Сыну Божьему Иисусу Христу, который пришел с небес на землю, благодаря Его безгрешной жизни, мучениями смерти на кресте, воскресению Иисуса Христа, он, этот человек, спасся и примирился с Богом. И единственное, чем он может хвалиться, это Иисус Христос и тем, что Бог сделал в его жизни. Такой человек проявит смирение и обязательно будет кротким человеком. Это будет очевидно для всех. Или будет становиться очевидней и очевидней. Понимаете, да, что здесь есть, как бы, человек растет по нарастающей, все очевидней и очевидней, что он от Бога. А о других можно сказать, слушай, все очевиднее и очевиднее, что он не от Бога. Чтобы пойти дальше, нужно громко сказать «внимание» или как-то, я не знаю, сейчас бы сирена, если бы была, я бы сейчас включил сирену. Лжепророки, лжепророки привлекают к себе с невероятной силой верующих людей. Христиан, которые в церквах, в нашей церкви, в других церквах, по всему миру. Лжепророки привлекают к себе с невероятной силой верующих людей, то есть разного рода, но еще с большей силой, с невероятно большой силой. И верующие люди в совсем другой ситуации находятся. Он привлекает неверующих людей. Поэтому огромные есть церкви. Сегодня мормонское движение самое растущее в Украине. Они привлекают огромное количество людей. Я не понимаю, каким образом. Как так можно в это верить? Как наши украинцы верят в это? С нашими традициями, устоями, с нашим каким-то консервативным мировоззрением. Верят. Лжепророки привлекают к себе как верующих людей, но с невероятной силой неверующих. Если вы прочитаете второе послание Павла Тимофею, то вы должны заметить очевидную вещь. Павел наставляет Тимофея, это было его последнее послание, он уже готовился к смерти. Тимофей должен был продолжить служение, он уже был служителем церкви, он будет пастором Ефесской церкви, которую Павел основал. Он должен выполнять много служения, он уже был служителем высокого ранга. Никто из нас не может сравниться с Тимофеем. Павел его в течение всего послания второго наставляет и предупреждает относительно лжеучителей. И он, более того, он говорит не то, что церковь учи, он говорит, ты так поступай. Берегись их, не слушай их, не разговаривай с ними, не вступай с ними в споры. Поступай вот так и так, очень кротко, очень аккуратно. Я смотрю, и я понимаю, Павел невероятно боится лжеучителей. Очень сильно боится лжеучителей. Он так Тимофея наставляет, я бы так не наставлял, но вроде же взрослый человек, зрелый человек. Я потом думаю, подожди, ну реально я не боюсь лжеучителей. Я их не опасаюсь. Я не боюсь, что эти люди могут меня лично обольстить. Павел был исполнен Духом Святым. Сам Бог предупреждал Тимофея в лице Павла. И я думаю, если Бог предупреждал Тимофея, то насколько мне нужно быть бдительным и осторожным? Мне и подавно нужно с моей зрелостью быть внимательным. Итак, мы переходим от характера, как распознать лжеучителя. Мы переходим от характера к его вероисповеданию. Это следующий момент, как распознать лжеучителя. Посмотрите, во что он верит. Мы уже немного сказали, посмотрите на то, о чем он не проповедует. А здесь посмотрите, во что он верит. Посмотрите на то, во что он верит, или они верят, на их символ веры. Чему они учат? Их учение будет неправильным. Учение лжеучителей будет неправильным. В этом может быть правильное, а в этом будет неправильное. И тут вопрос, что есть правильное, что есть неправильное. Есть эталон, есть Писание. Ну, каждый к Писанию подходит по-своему. Сколько церквей, столько и толкований. И, конечно, я об этом сейчас проповедовать не могу. Но те, кто наставлены в библейском учении, вам будет резать глаз, вам будет резать слух, вы почувствуете запах того, что здесь что-то не то. Их учение будет неправильным, они не смогут учить правильно. Иисус об этом сказал очень ясно, что они не смогут спрятать ложь. Иисус сказал такие слова. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым». Ибо дерево познается по плоду его. То есть вы можете признавать, вы можете ставить оценку. Смотрите, сейчас очень популярная такая, очень хитрая штучка вплелась в христианскую жизнь. Никого не оценивай. Никого не критикуй. Отвечай только за себя. Но если в мой дом кто-то ломится, если моя жена уже открыла дверь, и этот человек уже стоит на пороге, и он угрожает моей семье, я что, должен сейчас говорить себе, отвечай только за себя? И не говори этому человеку, что он ведет себя нетактично и учит сейчас мою жену на пороге лжи и хочет принести палубу в мой дом. Я должен защищать, я должен оценивать состояние этого человека. Я должен аргументировать его состояние. Я должен моей жене объяснить. Однажды моя жена пришла и сказала о том, что ей один человек рассказал кое-что о действии Духа Святого, какую это приносит радость. Я был в жутком состоянии на тот момент, это было лет 10 назад, я два слова не смог связать. Я не смог ей аргументировать другую позицию, я знал библейскую позицию, но объяснить я не мог. Я чувствовал себя невероятно плохо. И она такая раз-раз посмотрела на меня, на все мои попытки и продолжила думать, потому что там была позиция ясная, понятная, аргументированная. И она этим увлекалась. Иисус говорит, вы можете оценивать дерево, вы должны его оценивать. Дальше он говорит, порождение ехидное, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Не сможет человек спрятать плодов своего сердца. Задавайтесь вопросом или анализируйте, говорят ли они из Библии. Проповедуют ли они из Библии? Возвещают ли они всю волю Божью в полноте, целиком? Ни от чего ли они не отступают? Выполняют ли они свой долг проповедника? Часто они говорят о Библии, проповедуют о Библии, но не говорят из Библии, не проповедуют из Библии. Они несут свою идею, свое направление. У меня был период когда-то в жизни. Ужасно. Я просто в ужасе от такого времени. Я смотрел на нашу начинающуюся церковь. Я еще не был пастором церкви. И я задал вопрос, в чем их нужда? В чем они сейчас больше всего нуждаются? О том я и должен проповедовать. Какие бы библейские стихи из Библии могли бы помочь мне в этом? Вот так я подходил к проповеди. Я не скрою, что иногда так нужно делать. Иногда нужно церковь поддержать в чем-то, наставить, исходя из того, что ты знаешь, какая нужда есть у овец Божьих. Но делать это 2 года подряд только так, это нехорошо. Это ужасно, это плохо. Так проповедовать нельзя. Проповедовать нужно то, что Бог хочет проповедовать церкви, Поэтому правильно делают те проповедники, которые берут одно послание, одну книгу, большой текст и разъясняют, что Бог говорит народу Божьему. Они тогда, когда церковь и народ Божий диктуют проповеднику, о чем им проповедовать. Итак, эти люди часто говорят о Библии, но они не говорят из Библии. Тестовая тема, которую вы можете рассмотреть, чтобы определить лжепророка. Посмотрите на учение о спасении. Как они учат о спасении? Как человек спасается? Рассмотрите, как они учат, как человек спасается. Когда мы смотрим на то, как учил Христос о спасении, мы видим, что Царствие Божье силой берется, что нужно потерять все, чтобы получить доступ к Богу, что нужно умереть для себя. Христос учил, что есть только один путь, он узкий, болезненный, и ты потеряешь все. Вот это проповедь Иисуса Христа. Хотите, я дам ссылку, вам относительно силой берется? Матфея 11 глава, 12 стих. Матфея 11 глава, 12 стих. Ибо Царствие Божие силой берется. Это сказал сам Иисус Христос. Так что, человек спасается своими делами? Я понять не могу. Нет. Не об этом идет речь. Ищите и найдете. Не поищите и, может быть, найдете. Или не поищите немного. Ищите. Это глагол активного действия. Продолжительного действия. Стучите. Это продолжительное действие, и отворится вам. Ищите меня, и я буду найден вами. Вы ищите меня. Вы спрашиваете, вы задавайте мне вопросы. Вы думаете, вы размышляете. Я для вас создал все условия. Я с самого рождения вам являл себя. Я вам на вашем пути пророков послал. Какая ваша реакция на все это? Давайте, пожалуйста. Я есть. Обратите внимание, Иисус ходил, за ним ходили люди. Да, он пришел в этот мир, потому что человеку невозможно попасть в небо. Вот почему Иисус Христос пришел в мир. Вот почему он родился. Вот почему мы будем праздновать Рождество. Людям невозможно пойти в небо. Бог их туда не пустит. Поэтому Христос пришел в небо. Не для того, чтобы быть к нам ближе, не для того, чтобы нам стало теплее, не для того, чтобы мы поняли, какие мы ценные. Нам невозможно было попасть в небо. Он пришел, но он ходил. 30 лет он ничего не делал для людей. Кроме того, что жил праведной жизнью, чтобы потом его праведность стала праведностью всех, кто во Христе. Мог бы начать проповедовать с 8 лет, с 12, с 16. 30 лет бездействия. 3 года он проповедовал и ходил, и за ним ходили люди. Иногда ходили, и люди боялись, что они погибнут. Ученики переживали, что они от солнечного удара погибнут. Почему он не сидел на одном месте? Почему он не организовал самую большую общину в Палестине? Ищите меня, потому что идти за мной тяжело. Под открытым небом, без зданий, без помещений, без особых программ, только проповедь. Проповедь, которая резала глаза, проповедь, которая выводила людей из себя. Они ходили, они искали его. И не все ходили, и не все шли до конца. Как учат о спасении лжеучителя? Все, что необходимо сделать для спасения, это поверить в Иисуса Христа, назвать Его своим Господом и Спасителем. Они говорят о Его смерти, они говорят о Его воскресении, они говорят, что что-то похожее на Евангелие. Но когда дело доходит до спасения, то у них спасаются все, кто этого хочет. Есть одна цитата. «Лжепророки могут находиться в среде наиболее консервативных христиан, и они якобы имеют пламенную любовь к погибающим душам. Но на самом деле они трагически вводят в заблуждение множество людей. Торговцы кафедрой беспощадно занизили требования божественной святости и фальсифицировали Евангелие, чтобы сделать его приятным и ласкательным для плотского ума. У них дешевая доктрина спасения. Вам нужно выйти вперед для молитвы, или поставить отметку в анкете, что вы приняли Иисуса Христа. Самое главное, полюбите Иисуса, и вы спасены. Не имеет значения после этого происходящее в вашей практической жизни. Вам крайне важно верить, что вы теперь дитя Бога. Без этой веры вы не будете расти дальше. У этих проповедников нет узких ворот. Нет узкого пути. Важно заметить разрушительную силу от того, о чем они не говорят. Какое разрушение от того, что они не проповедуют. Их проповедь – это проповедь легкого спасения. Они ни к чему не обязывают, не говорят о трудностях, сопровождающих тех, кто стал на путь спасения, о страданиях, которые подразумеваются в процессе входа в узкие врата царства. Их проповедь – это проповедь об улучшении жизни, улучшении здоровья, возрастающем счастье из-за улучшения практической жизни. Большой упор делается на положительное мышление. Иеремия в течение 6, 7, 8 главы своей пророческой книги, он доносил основную суть. Он учил народ вот чему. Они – лжепророки, лжепастыри, лжеучителя. Они врачуют раны народа моего, так говорит Господь. Они делают это легкомысленно. Они положили кусочек пластыря на глубокую рану и говорят, что все вылечили, что можно даже не смотреть на рану, потому что ее уже нет. Но они просто закрыли ее. Они говорят: мир, мир, а мира нет. И народ мой любит это, говорит Господь. И люди планеты любят это. Почему лжепророки так популярны? Потому что они погружают людей в иллюзии. А людям нравится жить в иллюзиях. Они не хотят жить в реальности. Это напрягает, это тяжело, это больно. И так много проблем. А здесь еще о нерешаемых проблемах. А для того, чтобы они решились, все Христу надо отдать, подписать чистый лист бумаги, который называется контракт доверия Иисусу Христу. А что он напишет на этом чистом листе бумаги? Как я могу ему все это отдавать? Поэтому люди живут в иллюзиях. И им нравится. И они ищут источники для того, чтобы успокоиться. Неизменной характеристикой лжепророка является практически полное отсутствие библейского богоцентричного учения. Они не хотят преподавать учение, они не хотят учиться и учить богословию. Они просто говорят: мы будем вместе, мы будем служить вместе и тому подобные вещи. Они никогда не конкретизируют что-либо. Все у них такое неопределенное, очень туманное и воздушное. Не на что опереться. Остаются только впечатления. Нет проповеди о святости, нет проповеди о послушании, праведности, справедливости, суде. Просто много приятных слов о здоровье, о счастье, о положительных эмоциях, о прекрасных перспективах. Все это устилает дорогу в ад. У них никогда не призывают к покаянию. Никогда не говорят о сокрушении. Джон Буньян однажды написал свое свидетельство. Кто знает Джона Буньяна, выдающийся служитель, Богом поставленный пастор, проповедник, величина мирового масштаба в истории всего христианства. И вот что он сказал: во время предшествия моему спасению, перед тем, как я спасся, я переживал муки покаяния за свои грехи, длившиеся 18 месяцев, полтора года мучений относительно своего греха, своего состояния. Вот что предшествовало его спасению. Вот что привело его к тому моменту, когда он сказал: я свободен. Бог дал ему рождение свыше, он дал ему понимание того, что он освобожден. Но этому предшествовала невероятно длительная скорбь. Я совсем недавно имел такую ситуацию, когда молодой человек всячески желал спастись от ада. Я видел, что его интересует спасение от ада больше, чем Христос. Но я понимал, это нормально, это естественно. Все мы так приходили к Богу. И я ему объяснял, говорил правду. Когда я ему говорил эту правду, что ты думаешь о себе, ты озабочен собой, ты боишься, что ты попадешь в ад. Но тебя, согласись, тебя вообще не интересует, ты вообще не думаешь о той цене, которую Бог заплатил за то, чтобы кто-то имел спасение. И он искренне говорил: ты понимаешь, я даже это вместить не могу. И он потел, у него был мокрый лоб, у него тек пот. Он настолько сильно переживал за то, что есть Бог, который ожидает одного отношения ко Христу. И есть Он, который просто хочет Христа использовать. И я говорил: давай просто будем молиться, чтобы Бог даровал тебе спасение. Тебе нужно спасение, чтобы расти дальше, чтобы понимать, чтобы Богу поклоняться так, как ты должен поклоняться. Потому что он пытался поклоняться Богу без Бога, без духовной жизни. И Бог не давал ему рождения свыше. Это было, это мучительно для меня было. А для него это вообще было смерти подобно. Ему очень было тяжело. И я каждый раз себе говорил, только Бог знает, когда давать спасение. Только Бог знает его сердце. Я не знаю всю подноготную его жизни. Только Бог знает, как он относится к греху, к себе, к Христу. Но это трудно ждать. Это тяжело ждать. Быстро должно быть. Как-то должно быть вот сегодня, сейчас. Такое впечатление, что спасение зависит от нас. Вот выключатель. Вот Бог полон энергии дать тебе. Вся проблема только в тебе. Я за тебя. Я все хорошо. И человек такой ходит вокруг выключателя. Включить, не включить. Сейчас вот я, может быть, включу, может быть, нет. Ну, давайте завтра включу. Потом клац, 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 а оно не работает. 18 месяцев он переживал мучения. Следующая цитата. «Покаяние означает, что вы осознали свою вину. Вы погибающий грешник в присутствии Бога. Вы заслужили только гнев и только наказание. Если говорить только о вас, вот это то, что, чего вы достойны. Это означает, что вы начинаете осознавать то, что называется грехом, и стремитесь избавиться от него. Вы отворачиваетесь от него в какой бы форме и обличии он не предстал перед вашей жизнью. Вы отвергаете этот мир, чего бы вам это ни стоило. Вы отрекаетесь от себя, берете крест и следуете за Христом. Самые близкие люди могут назвать вас безумными, религиозными фанатиками. В связи с таким выбором в жизни вы можете страдать из-за финансовых трудностей, но все это не будет иметь для вас никакого значения и никогда вас это не остановит. Вот это и есть покаяние. Лжепророки никогда не проповедуют спасение таким образом. У них нет определенности в этих вещах. Они вообще ни в чем не определены. Мы рассмотрели два плода жизни лжепророка. Это первое – характер и его отношение к доктрине. Следующие будут короткие, но практичные. Следующие «В» или следующий третий. Посмотрите на их учеников. Как распознать характер, чему они учат, и их ученики. Вы можете распознать лжеучителей по их последователям, по их ученикам. Апостол Петр сказал, многие последуют их разврату. Их плод – это их новообращенные. Те, кого они привели к вере, и те, кого они наставляли. Видите ли вы у новообращенных смирение, покаяние, стремление к святости? Видите ли вы у них самоотверженную жизнь? Посмотрите на их учеников, их мотивы, их стремления, и вы можете судить о их учителях. Как еще распознать лжеучителя? Посмотрите на их итог жизни, на их конец жизни, если такая возможность есть. Вы можете судить о них по тому, как они окончили свою жизнь или служение на земле. И еще то, что мы можем увидеть в будущем, это вечная погибель. У лжепророков есть конец. Стих 23 об этом говорит. «И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Трагично то, что они пойдут в вечную погибель, в вечный огонь. Но большая трагедия, еще большая трагедия, что они туда пойдут не одни, а вместе с теми, кто последовал за ними. Вот это более трагично, то, что они не в одиночку пойдут, они за собой потянут очень многих людей. Итак, мы рассмотрели 5 действий по отношению к лжепророкам. 5 действий по отношению к лжепророкам. Ага, мы рассматриваем, продолжаем рассматривать, мы должны вернуться к... Первое, быть внимательным, второе, распознать лжепророка, его характер, доктрина, учение, итог его жизни. Третье, остерегайтесь лжепророков. Я уже немного об этом сказал на примере Тимофея и Павла, но еще скажу, что остерегайтесь лжепророков, это означает, вот здесь же сказано, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в вещей одежде, а внутри суть волки. Остерегаться, вообще значение остерегаться, это удерживать свой ум. Храните свой ум, удерживайте свой ум. Не подвергайте свой ум воздействию. 2 Иоанна, 1 глава, 7-11 стих. 2 Иоанна, 1 глава, 7-11 стих. Невероятно серьезные вещи говорит здесь Иоанн. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедуя Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы вам, верующим, не потерять того, над чем мы, апостолы, трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в доме, не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Остерегаться значит удерживать свой ум, и здесь можно сразу отметить, демонстрируйте свою позицию относительно лжеучителей. Не имейте никакого отношения с ними, демонстрируйте свою позицию. Это особенно поможет тем, кто не знает, что он уже пророк. Для человека это шанс. Если вы ему занимаете определенную позицию, если вы с ним говорите о его вере, если вы говорите о его ценностях, если вы говорите о его характере, если вы занимаете по отношению к нему позицию, отвергая его, отталкивая его, ну, возможно, он первый раз увидит оппозицию в своей жизни. Возможно, он первый раз очнется и пойдет поговорить с кем-то, послушай, мне вот такие вещи сказали, это что, действительно в моей жизни есть? Я действительно неправильно верю или еще что-то? Может быть, он станет на путь поиска, может быть, он выйдет из обмана и обольщения. Понимаете, да? Как это практически делать в жизни? Подумайте, я даже не знаю, там можно быть разные варианты. Например, я в Фейсбуке достаточно активно общаюсь и читаю, переписываюсь, и мне пару людей предложили стать другом. Я отказал Шедловскому. Кто знает Шедловского? Я ему отказал. Я не знаю, могу ли я в Фейсбуке, не будучи его другом, что-то написать ему, но я хотел бы ему что-то написать. Я хотел бы ему написать, почему я отказываю. Жалко, что Facebook не предлагает возможности объяснить, почему ты отказываешь человеку. Показывает? Можно? Научите меня, пожалуйста. А еще научите меня, если можно, есть возможность кого-то взять в друзья, сам кого-то видишь, написать. Я тебя вижу, что ты можешь стать моим другом, но я тебя не возьму в друзья. Исключайте из друзей. Может быть, вы кого-то узнали, может быть, вы кого-то разоблачили. Исключите. И если можно написать, почему вы исключаете, напишите. Комментируйте их действия, говорите с ними. Поговорив с ними, говорите с теми людьми, которые за ними идут. Здесь не должно быть моя хата с краю. Это вопрос жизни и смерти. Показывайте другим людям серьезность. О, ну это же, наверное, будет сплетня. Это же, наверное, приведет к неуважению по отношению к человеку. Мы говорим о том, за что человек недостоин уважения. Как его можно за это уважать? Если он сам идет в ад и других за собой тянет, если он проповедует ложь о кресте, о пути спасения, если он людей учит лжи, которая похитит их вечность. О каком уважении здесь идет речь? Разве можно здесь говорить о том, что должна быть какая-то такая позиция? Они при этом ведут себя вероломно, понимаете или нет? Я не говорю «не любите», я говорю о другой вещи, потому что ну, как бы в этой сфере очень-очень много пассивности людей, которые умеют различать ложь от истины. И последнее. Ты пребывай в том, чем научен, и что тебе уверенно знай, кем ты научен. 2 Тимофею, 3 глава, 14 стих. А ты последовал мне в учении, говорит Павел Тимофею. В учении, в житии, в расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, которые, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и сами заблуждаясь. А ты, Тимофей, пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. Он говорит о себе, о своем авторитете Павла. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовленный. Учись, наставляйся, держись тому, в чем ты наставлен. Вот это то, как тебе поступать по отношению к лжепророкам. Будь во всеоружии, будь в полной боевой готовности и будь готов аргументировать, объяснять тем, кто заблуждается. Итак, мы рассмотрели 5 действий. Быть внимательным, распознавать лжепророка, остерегаться лжепророка, демонстрировать свою позицию и пребывать в том, в чем был научен, следить за собой. В заключение прочитаю большой текст, который является огромным сокровищем для нас с вами в понимании, зачем Бог допустил лжепророков, лжеапостолов и лжеучителей. Умоляю вас, давайте вместе прочитаем этот текст. Этот текст 2 Петра, 2 глава. Мы должны в определенном смысле и иметь страх, переживание, настороженность, беспокойство в связи с тем, что существуют лжепророки. С другой стороны, у нас должен быть мир и радость в сердце в связи с тем, что лжепророки есть. Бог их допустил. Бог их пустил. Бог разрешает им ходить, бродить и учить всякой лжи и поступать так, как они поступают. Он им разрешает, он допускает это. Почему, зачем, Господи? Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд до наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, от праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверны, похоти и плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, не страшатся злословить высших, тогда как ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествами с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Едва отстали. Не целиком отстали, не полностью. Они вроде бы как исправились, а они их обратно уловляют. И здесь хочется опять сказать внимание. Очень важно то, что Бог допустил существование этих лжепророков. Все, что мы сейчас прочитали, проповедует нам, что Бог допустил их существование. Почему? 1 Коринфянам 11 глава 19 стих отвечает на этот вопрос. 1 Коринфянам 11:19. Кто ищет ответ на вопрос, зачем Бог это сделал, смотрите на этот текст. Ибо надлежит быть и разномыслием, ересям между вами. Должны быть ереси между вами, они будут между вами. Это не то, что давайте специально будем сейчас ереси здесь проповедовать. Нет, они будут появляться, будут заблуждения. Надлежит быть разномыслием, ересям между вами. Какая цель этого? Дабы открылись между вами искусные, способные различать добро и зло, способные держаться за Бога, способные по пути. Ересь и лжепророки можно сравнить с магнитом. Магнит, который притягивает к себе лжеучеников, а значит, извлекает их из среды учеников. Лжеучителя и лжеучения притягивают к себе тех, кто к этому предрасположен, кто это любит и кому это нравится. И вышли от нас, потому что не были нашими. Нам трагично, что кто-то увлекся, кто-то ушел, кто-то возгордился, кто-то поверил каким-то философиям. Для нас трагично, они ушли, невероятно, нам больно, страшно. Мы даже где-то комплексуем по этому поводу, какая мы церковь, что люди от нас ушли, ай-яй-яй, такие потери. Но с другой стороны, они вышли от нас, они не были нашими. Это очищает церковь. И если нас станет меньше, потому что эти люди увлекутся, пусть нас будет меньше, но мы будем в реалиях определенных, мы будем жить в иллюзиях, что у нас 1500 или 400 человек. Лжеучителя как магнит притягивают к себе тех, кто предрасположен. 2 Фессалоникийцам 2:11-12. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Нужно понимать, что это не что-то, что Бог не контролирует. Лжеучителя, ереси, лжеучения. Так, как будто они превозмогают Бога, так, как будто истина торжествует, ложь торжествует над истиной, так, как будто Бог управу на них найти не может. Они выполняют свое предназначение. Они выполняют, и это все происходит под контролем Бога. И в заключении текста Священного Писания, который очень ценен для нашей церкви, я предлагаю перед молитвой встать стоя и прочитать его стоя, этот текст. Деяния, 20 глава. Деяния, 20 глава, 29-32 стих. Павел оставляет верующих людей. Павел уходит. Павел переживает за людей, с другой стороны, он их доверяет Богу. И он говорит им очень важные слова. Его уже не будет с ними рядом. Он их оставляет. И он говорит такие слова. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, которое может назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Господи, мы славим Тебя за проповедь Иисуса Христа, мы славим Тебя за то наставление, которое Он дал всем нам. Спасибо Тебе огромное за то, что у нас есть предупреждение быть бодрыми, быть внимательными. У нас есть наставление Слова Твоего, как различать, как отличать лжепророка, лжеучителя, лжеапостола, непосланного Тобой самозванца. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то наставление, которое Ты нам дал относительно того, чтобы быть особенно внимательными к тем, кто по сторонам, это лютые волки. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы были утверждены в истине, чтобы мы радовались, Господь, тому, что Ты все контролируешь, все знаешь, Ты разоблачаешь лжеучителей, и Ты делаешь свою работу, делаешь свой труд, Господь, по спасению людей. Спасибо Тебе огромное за то, что огромное количество людей Ты вывел из иллюзий. Ты разочаровал их в их богословии, в их представлениях, в их вере, то, что они спасенные. Ты поколебал эту веру для того, чтобы они обрели истинное спасение в Сыне Твоем. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то, что Ты так ясно наставляешь в Слове Твоем относительно того, как нам жить в этом мире, наполненном уже лжепророками и лжеучением. Ты создал церковь Твою, она Тебе принадлежит, и никто никогда не одолеет ее. Никакие лжеучителя, никакие лжеапостолы. Ты хранишь своих, ты бережешь, ты ведешь свое стадо, ты не дремлешь, ты не спишь, ты знаешь, как кого вести, чтобы привести в Царство Небесное. Благослови нас, чтобы мы не роптали, чтобы мы принимали со смирением путь, который ты нам даешь, чтобы мы шли этим узким тернистым путем, и чтобы мы радовались, Господь, тому, что мы Твои, даже если страдаем в нашей жизни. Слава Тебе, Господь, прими нашу хвалу в поклонение сейчас в пении нашем. Прими наши сердца, прими наши молитвы. Молю Тебя о тех людях, которые никогда Тебе свою жизнь не доверяли. Пожалуйста, побуди их сейчас доверить Тебе всю свою жизнь. Встать на колени перед Тобой, молиться Тебе, отказаться от себя, от всего, что у них есть, ради того, чтобы иметь спасение в Сыне Твоем Иисусе Христе. Пусть они полностью себя доверят Тебе и посвятят себя Тебе прямо во время прославления. Прими, пожалуйста, их молитвы, прими их желания, стремления, Господь. Сделай их Твоими детьми, сделай их спасенными Твоими. Славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа.